Добрый день. У нас сегодня совмещается два цикла. Цикл, который посвящен теме Японии и японцев в отечественном кино. И в связи с тем, что фильм очень важный для этой темы был сделан у учеников Сергея Михайловича Эйзенштейна, как раз вот этого легендарного курса 38-44 годов, о котором мы в дальнейшем будем рассказывать. Курса, где учились очень многие выдающиеся наши кинематографисты, Бориса Бунеева. Бунеев пережил всех, он ушел из жизни всего 3 года назад. В общем, большую часть своего жизненного пути Борис Алексеевич провел на студии Горького, где снят фильм «10 тысяч мальчиков», который мы будем смотреть сегодня, хотя начинал он на Мосфильме. В 1944 году, когда они закончили, в ГИК довольно тяжело было получить первые постановки, мы об этом неоднократно уже говорили. И в 1949 году они делают фильм «Путь славы. Один на троих». Это, в общем, довольно типично для того времени, вместе с Анатолием Рыбаковым и Михаилом Шрицем, еще 2 учениками Сергея Михайловича Эйзенштейна. Причем фильм выходит уже после смерти Эйзенштейна, и поэтому мы не знаем, ну, по этим объективным причинам не можем знать о реакции мастера на первую совместную работу его учеников, который в дальнейшем, ну, каждый себя по-своему прославил, хотя понятно, что, как тоже Михаил Абрамович Швейцар, безусловно, в этой троице является не только непрестижным, но и в дальнейшем выдающимся режиссером нашего кинематографа, о чем мы еще будем говорить особо, когда будет день, посвященный Швейцарии. Бунеев проработал как раз на Мосфильме до конца 40-х годов, и с 50-х он переходит работать на студию Горького, он снимает фильмы для детей, о детях, фильмы, адресованные, как у нас принято говорить, семейной аудитории, и вот фильм, вышедшие на экраны весной 1962 года, который мы с вами будем смотреть сегодня, и снятый Бунеевым в авторстве с Йосика Оката, о котором я скажу особо, «10 тысяч мальчиков» считается одной из лучших его работ, снятой на студии Горького, несмотря на то, что он после этого делал довольно много фильмов. И, что важно в контексте нашего цикла, посвященного трансформации образа Японии и японцев в отечественном кино, фактически первым художественным фильмом после длительного перерыва и первым фильмом, где японцы не выступают в качестве врагов. Фильм этот снимался параллельно на студии Горького с фильмом Марка Донского «Здравствуйте, дети», который мы показывали в прошлый раз. А в отличие от фильма Донского, это фильм цветной. Мы вам благодаря Москино покажем цветную копию, она немножечко подвыцвела, но тут у нас, судя по всему, других вариантов нет. И я хочу более подробно остановиться на обстоятельствах создания этого фильма, и, может быть, позвольте мне такой вот, что называется, такой глубокий реверанс в сторону все-таки японской темы, а не эйзенштейновской, особо на фигуре Окада, потому что Йосика Окада замечательная актриса и режиссер, судьба которой была трагичной, и, к сожалению, она не очень известна в нашем контексте, хотя те, кто занимается историей театра, историей кино, историей русско-японских связей, знают об этой замечательной женщине. Она родилась в 1902 году и стала актрисой, причем актрисой левого толка. Она стала супругой Сугимото, который был близок к труппе Каоро Асанай. Я уже говорил о особой роли Каоро Асанай в рамках нашей программы. Это человек, который, по сути дела, принес в Японию систему Станиславского, считал себя учеником Станиславского, и во многом становление современного театра, не традиционного театра японского, кабуки, но театр, который имеет отношение к европейской традиции, связан именно с Каоро Асанай. Так вот, Сугимото был его ученик, но, кроме всего прочего, если Каоро Асанай просто, скажем, придерживался, ну, условно демократических левых взглядов, то муж Йосика Оката был коммунистом, он был членом Коммунистической партии Японии, довольно большой, довольно со сложными внутренними противоречиями. И, в общем, фактически эта семья попала в передел судьбы Коминтерна и особых отношений японской компартии и разных ее крыльев с советской стороны в 1938 году. Но до этого Акада успела сняться сразу в нескольких фильмах. Во-первых, она еще в начале 20-х годов пришла работать на фирму Никацу, одну из крупнейших японских кинофирм того времени. Именно на Никацу ей удалось сделать несколько ролей вместе с замечательным японским режиссером Кэнди Мидзагути, ретроспективу которого маленькую мы недавно проводили здесь, к его 120-летию, ровесник Сергея Михайловича Эйзенштейна, также родился в 1798 году. Но, к сожалению, ранние фильмы Мидзагути мы не сохранились, и поэтому мы не можем показать Йосика Акада. У нее была довольно большая пауза, она с конца 20-х, где-то 28-го года по 32-й в кино не работала. А после этого она пришла работать на Сёртику, где снималась у целого ряда выдающихся японских режиссеров, таких как Микио Нарусе, Ринуске Кинугаса, который позже приедет снимать свой последний фильм на студию Горького, «Маленький беглец», который мы будем показывать в следующий раз. Вот она у него снялась в первом его экранизации «47 верных Ронинов», в первой «Тюсингуре» 32-го года, фильм, который, к сожалению, не сохранился, в отличие от фильма, который был сделан 13 годами позже. Кроме того, она снималась у Юсидзиро Одзу, и в трех фильмах, и два фильма с ее участием сохранились. К сожалению, они не войдут в нашу программу ретроспективы Юсидзиро Одзу, но я честно могу сказать, в принципе, мы очень хотели бы, ну, может быть, к 120-летнему юбилею Акада, который будет отмечаться через 3 года, отреализовать ее ретроспективу фильмов и тех, которые она снимала в Японии до своего побега в Советский Союз, и тех, в которых она снималась в качестве актрисы в Японии уже после возвращения в Японию, после ГУЛАГа. Она несколько раз участвовала, в том числе у Ямада Йоди, в одном из фильмов его знаменитого цикла «Тора-сан», «Мужчине живется трудно», также на студии «Сётику». Вот. Но сейчас вернемся, извините, что я так вот перескакиваю, но сейчас вернемся в 30-е годы. В 3 января 1938 года они с мужем совершают очень дерзкий побег на территорию Советского Союза. Этот побег довольно подробно описан Йосико Акадо в ее воспоминаниях. Можно найти переводы, которые были изданы на японском языке, можно найти переводы, описание этого случая на европейских языках. В двух словах, все свелось к тому, что они напросились вместе со своим мужем поехать в бригады военные, которые стояли на Южном Сахалине, в приграничной зоне. Он довольно долго ее уговаривал решиться на этот побег, хотя первоначально она не очень понимала, зачем ей нужно бежать в Советский Союз, но он был убежден, что настоящий театр, он до этого был уже пару раз в Советском Союзе, настоящий театр именно и только возможен в Советском Союзе. Он очень хотел попасть к Мейерхольду, стать настоящим учеником и соратником Мейерхольда, и поэтому в конце концов ему удалось ее убедить. Они приехали вот в эти гастроли. Собственно говоря, это были ее гастроли, потому что она была очень известной актрисой, а он ее сопровождал как режиссер. Он никогда не работал в кино, он оставался театральным режиссером. И вот им удалось уговорить военную полицию проехать по частям с таким туром, где она пела для солдат, стоящих на советско-японской границе. Это события развивались под Новый год. В конце концов, 3 января им удалось уговорить местную администрацию покататься на лошадях по снегу. Это как раз была задумка части их побега. Они сели в эту тройку или двойку, здесь вот я точно не знаю, по воспоминаниям этого нет, но в любом случае они поехали, их сопровождала военная полиция. В какой-то момент их экипаж удалился на значительное расстояние от сопровождавших их военных, они рванули вперед, и когда буквально до советской границы оставалось метров 100, они соскочили с этих саней по глубокому снегу вместе с какими-то саквояжами, какими-то поклажами, сумками, рванули в сторону советской границы. Японцы первоначально растерялись от такой дерзости, потому что они никак не ожидали от богемной супружеской пары такого дерзкого шага. В общем, в результате им удалось добежать до советской границы, их схватили советские пограничники, поместили в соответствующее заведение, и больше ни она, ни он ничего не увидели, потому что они оба были арестованы. И дальше им пришлось играть, ну, особенно ему, фактически роковую роль в разворачивающейся кампании осуждения Мирхольда. Не знаю, знаете об этом или нет, но Мирхольд был обвинен как японский шпион и, собственно говоря, связным с японской разведкой. Был установлен Сугимото, у которого под пыткой выбрали дознание, что он с Адако Саки был связан, который в это время был в Москве, работал с Мирхольдом. И таким образом это была как бы вот такая, ну, своеобразная тройка японской группы заговорщической, антисоветской, в которой принимал участие якобы Мирхольд. У Мирхольда выбивали сведения, в том числе он должен был дать показания, что он был связан с японской разведкой. Поэтому этот побег стал абсолютно трагическим. Не только в судьбе этой супружеской пары, но и в судьбе Всеволодовича Мирхольда. В отличие от супруга, Йосика была приговорена к 12 годам. Она просидела 10 лет в ГУЛАГе. Супруг был расстрелян в 1939 году. И когда она вышла из ГУЛАГа, она еще довольно долгое время ждала реабилитации. Она не могла вернуться в Японию по понятным причинам. В 1953 году, после смерти Сталина, в это небольшое первое потепление, ей удается поступить в ГИТИС на курс Николая Павловича Хлопкова. Причем преподавал у нее совсем еще молодой ученик, только вышедший из ГИТИСа и начинавший свою карьеру, Андрей Александрович Гончаров, который, как известно, очень рано начал преподавать. При этом Йосико Окада была старше своего учителя Андрея Александровича Гончарова на 15 лет. В связи с тем, что она училась у Охлопкова и у Гончарова, она попала в, несложно догадаться, в театр Маяковского в 1956 году, когда она закончила экстерном в ГИТИС за 3 года. И она там дебютировала постановкой одной из пьес классического японского автора 20 века. В частности, у нее в постановке была занята Мария Ивановна Бабанова. Сохранились воспоминания, что у них очень непросто складывались отношения, потому что они были, ну, в буквальном смысле, 2 звезды. Только одна была звезда японской сцены 20-30-х годов, а другая была звездой как раз театра Мирхольда. В то же самое время они были почти ровесницы, но тем не менее, в общем, Бабанова как-то приняла Йосико Окада, и у нее очень неплохо складывалась судьба в театре. Кроме того, она стала работать на иновещании. Она вещала на японском языке, ну, это бывшая студия Коминтерна, сейчас это «Голос России» называется, то есть до сих пор это все живо. Она во многом считается одной из, ну, если хотите, ангелов-хранителей иновещания, нашего иновещания на японском языке. К ней очень трепетно относились все сотрудники. Считается, что как бы до конца своей жизни, она умерла в 1992 году, прожив почти 90 лет, она сохраняла легкий акцент, немножечко подыскивала слова для того, чтобы говорить на русском языке, но так или иначе, фактически, она была интегрирована в отечественную культуру. И когда в 1961 году возникла мысль создать постановку, уже кинопостановку на студии Горького, которая была бы своеобразным символом потепления русско-японских отношений, руководство студии обратилось в том числе к ней, чтобы она стала вторым режиссером. Это единственная ее работа в кино в качестве режиссера. Одновременно она здесь снимается и как актриса. Несколько эпизодов очень часто можно встретить с такой точки зрения, что это первый совместный советско-японский фильм. Это не так. Фильм полностью, его и финансирование, и прокат осуществлялся только нашей страной. Но действительно, это первый фильм, в котором, во-первых, принимала участие в качестве равного соавтора японская актриса и режиссер. И, во-вторых, частично некоторые сцены этого фильма снимались в Японии. Собственно говоря, именно снимая эти сцены, Иосиф Акада впервые и оказалась после 1938 года, то есть 15-25 лет спустя, четверть века спустя, почти, она оказалась у себя на родине. В этом фильме снимались также, вот большая там будет демонстрация сторонников мира, в ней принимали участие студенты университета дружбы народов, в том числе японские студенты. А в роли мальчика, ну, который как бы по самому характеру фильма является японцем, сыгрался мальчик Таро, снимался узбекский мальчик Равшан Агдамов. А уже в фильме «Маленький беглец», которого мы начнем снимать в следующий раз, там уже в роли японцев снимались японцы, в том числе и маленьких, и больших. Но фильм «10 мальчиков» по каким-то причинам, которых, хотя его довольно тепло встретила, ну, такая непрофессиональная кинокритика, а скорее кинокритика, которая была адресована массовому зрителю, семейному зрителю, детскому зрителю, в общем, были хорошие рецензии, хотя в каких-то профессиональных журналах, там, типа «Искусство и кино», ничего не писали, у нас вообще мало писали про детское кино в то время. В таких больших специализированных журналах очень такая комплиментарная статья была в «Советском экране». Ну, я абсолютно не могу объяснить, по каким причинам этот фильм вдруг исчез из такого вот культурного оборота, он не стал культовым для следующих поколений детей, рожденных там в 70-е или 80-е годы. Насколько я знаю, этот фильм довольно тяжело даже найти в сети, тоже по непонятным мне причинам, потому что я нигде не находил сведения о том, что этот фильм был как-то насильственно снят, вот что его положили на полку там из-за того, что он не пользовался популярностью зрителей. Ничего этого не было, но фильм оказался в тени в силу каких-то обстоятельств, ну, давайте будем считать, объективного характера. Может быть, он не слишком понравился зрителям, может быть, на нем не было того числа зрителей, которое ожидалось. В любом случае, рассказывая о русско-японских отношениях в области кинематографа и советско-японских связей, безусловно, обойти этот фильм стороной невозможно. И по причине того, что он связывает нас, как это ни странно, с традицией и японского, и русского театрального авангарда через Йосика Акада, хотя это абсолютно реалистический фильм, сценарий его написала Агния Барто, Бунеев тоже никогда не был, несмотря на то, что ученик Эйзенштейна, никогда не был заподозрен в каких-либо связях с формалистической школой. Но так или иначе, удивительным образом в этом фильме сошлись вот такие разные судьбы. И если хотите, ну, можно в определенной степени сказать, что его сделали внуки. Потому что, как известно, Сергей Михайлович Эйзенштейн был учеником Михаила Дмитриевича Мирхольда. Через своего супруга Йосиф Акада в каком-то смысле, можно сказать, является внучкой этой традиции, этого ученичества, которое не состоялось в том объеме, в каком ее супруг хотел, но все-таки он считал себя последователем Мирхольда, все-таки он встречался с Мирхольдом. Поэтому удивительным образом в этой незатейливой детской истории сплелись истории, судьбы и трагедии русского и японского театра, советского и японского театра, советских и японских левых интеллектуалов, к которым, безусловно, относилась Йосиф Акада и ее супруг, и, естественно, все Дмитрий Мирхольд. И вот таким причудливым образом наша история снова отзывается, казалось бы, в очень незатейливых фильмах, своей трагической странице. Спасибо, что вы пришли сегодня. Мы смотрим копию собрания Москино. Разрешение на бесплатный показ мы получили от Госфильмофонда Российской Федерации, который является правообладателем классической коллекции студии Горького. Я надеюсь, что фильм доставит вам удовольствие. Если у вас потом будут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо, что вы пришли сегодня. Приятного просмотра.